Цикл передач, посвященных истории Всероссийского общества слепых.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами старший научный сотрудник Центрального музея имени Зимина Всероссийского общества слепых Виталий Дементьев. И мы продолжаем цикл наших радиопередач, посвященных истории Всероссийского общества слепых. И в нашей сегодняшней передаче мы поговорим о периоде 1936-37 годов. Как видно из подробного отчета Центрального управления ВОС за 1936 год, основными проблемными местами оставались вопросы трудового устройства незрячих и направления культурно-просветительной работы. Достичь плановых показателей по этим двум фундаментальным для общества направлениям никак не удавалось. Признавая отставание в этих областях, правление в 1936 году издает постановление за номером 386 от 21 февраля 1936 года, в котором просит усилить культмассовую и политико-просветительную работу среди слепых и организовать учет ударников-стахановцев, служивших примером в работе. Борясь за права незрячих тружеников и стараясь вовлечь в трудовые процессы как можно большее количество незрячих людей, в 1936 году все же наблюдается невыполнение плановых показателей по трудоустройству в различных системах. Общее количество трудоустроенных незрячих составляло на конец 1936 года 13 877 человек. По состоянию за отчетный год имелось 119 предприятий ВОС, в которых был 231 цех. Количество рабочих мест в них составляло 5807 единиц, ученических – 1198 единиц. Число работающих в них тружеников составляло 4506 человек, а учеников – 994 человека. Средняя зарплата рабочих была на уровне 129 рублей, а ученическая зарплата составляла 66 рублей 1 копейку. Проблема модернизации существовавших на тот момент УПМ ВОС была насущной, так как в ходе системного обследования условий труда незрячих было установлено, что существующие в системе ВОС производственные мастерские представляли из себя мелкие производственные единицы с количеством рабочих 25-30 человек, находящиеся в тесных помещениях, не отвечавших минимальным требованиям санитарии и гигиены и не соответствующих специфике применения труда слепых. В кооперации инвалидов незрячие работали в 79 предприятиях, где имелся 81 цех, 3317 рабочих мест и 147 ученических мест с общим количеством рабочих в 2859 человек и 123 учащимися. Средняя зарплата в инвалидной кооперации у рабочих составляла 132 рубля 70 копеек. Ученическая зарплата равнялась 57 рублям 40 копейкам. Для более планомерного и структурного анализа всей жизнедеятельности членов общества, включая сферы взаимодействия с коллегами по работе, влияние наступления слепоты на поведение позднеослепших, взаимоотношения со зрячими на почве совместной работы, характерные конфликты на службе, случаи выдвижения и успехов слепых работников и тому подобном, рассылаются анкеты с подробными вопросами. Инициатором подобных действий являлся Владимир Сверлов, настаивающий на том, что все важные моменты в жизни незрячего, так или иначе влияющие на его жизнь, должны были получить широкое освещение. Получение как можно большего количества данных позволит в будущем построить работу общества таким образом, чтобы качественно улучшать быт и жизнь незрячего человека. В плане бытового устройства жизни слепых в 1936 году особенно пристальное внимание уделяется усилению работы среди незрячих, находящихся в домах инвалидов. Отмечая существенные недостатки в этой области и большой объем работы, руководство ВОС призывает нарастить культурно-массовую работу и социально-бытовое обслуживание незрячего контингента инвалидных домов. В ответ на это в центральный аппарат общества начинают приходить письма с мест примерно следующего содержания. Слепые инвалиды размещены в общих палатах, и культ обслуживания их производится совместно с контингентом лежачих. Читка газет ежедневно, струнный оркестр и гармоника через день. Из специальной слепецкой литературы имеются журналы «Слепые на соцстройке», «Устав ВКПБ», «Проект Конституции СССР», «Живая газета», драматическое произведение «Бал слепых», «Букварь» и «Задачник по арифметике». Проводя также обследование общежитий, в которых проживают слепые, правление отмечает их явную недостаточность, а условия проживания не всегда соответствующими утвержденным нормам и положениям. Понимая ключевую потребность в качественных общежитиях, в 1936 году общество организует 26 общежитий и ремонтирует 41 общежитие, вселяя в них 233 человека и располагая тем самым на 1 января 1937 года 297 общежитиями со штатными местами в 5623 места, но фактически в них проживало 6275 человек. Организуется 6 столовых, доведя их общее количество до 112 единиц, которыми пользуются 4805 человек. При этом в ведении ВОЗ имеются огородные хозяйства площадью 136,5 га и зерновые хозяйства площадью 320,5 га, продукция которых регулярно поступает в столовые. 1936 год отмечен важнейшим постановлением правления о развертывании художественной самодеятельности среди слепых. Это положило начало возникновению очагов массовой культуры при предприятиях и отделах общества, развитию направления художественной самодеятельности и вовлечению в ее ряды как можно большего количества членов Всероссийского общества слепых с каждым годом будет уделяться самое пристальное внимание. Таким образом, расширялась сфера досуга слепых и выявлялись на более талантливые и одаренные люди. С получением с мест наиболее полных данных о проделанной работе у руководства общества появляются сведения, доселе не фигурировавшие в официальных отчетах. Так, например, становится известно, что в 1936 году в 34 отделах ВОЗ было выпущено 1595 стен газет, что говорит о правильно взятом курсе на подготовку грамотных рабкоров на местах. С целью более масштабной и наглядной популяризации деятельности Всероссийского общества слепых предполагается изготовление фотовыставок с целью показа работ и достижений ВОЗ. А количество выпущенных брошюр, лозунгов и плакатов за год уже равняется 118 548 единицам. Становится известно, что, например, число кинопостановок по 18 отделам составило 233 кинопоказа. Количество лекций на общеобразовательные темы, прочитанные в местных отделах ВОЗ, равнялось 839 единицам. На политическую тематику было прочитано 434 лекции и еще 44 лекции на санитарно-гигиеническую проблематику. Для обеспечения и пополнения библиотек литературой было приобретено 41 510 книг против плана в 23 580 книг, что составило 176%. А само количество библиотек было доведено до 190 единиц, из них 8 библиотек были передвижными. Что касается общего охвата незрячих культурно-массовой работы в 1936 году, то все равно наблюдается серьезное невыполнение плановых назначений, так как, согласно отчетам, на 1 января 1937 года охвачен 790 кружками 9461 человек против контрольных цифр в 17469 человек, что составляло всего 54,1%. И это при том, что на начало 1937 года в распоряжении общества имелось 19 клубов, один дом просвещения в Ленинграде, 197 красных уголков, 66 387 единиц книг по Брайлю, 683 радиоустановки общего пользования и 2166 единиц индивидуального. В тесном взаимодействии с отделами здравоохранения в 1936 году было проведено по 11 отделам обследование членов ВОЗ с остаточным зрением и взято под особое наблюдение 36 человек. Заключено 11 отделами договоров со здравоотделами по профилактике слепоты, а по 15 отделам проводились обследования предприятий, школ, учреждений и выезд бригад врачей в места, зараженные трахомой, с целью организации медпунктов для трахоматозных больных. Стабильными оставались показатели в области образования. На выделенные от отделов народного образования дотации в сумме 600 тысяч рублей было организовано в том числе 12 классов для слабовидящих в 6 отделах и 2 школы в Москве. Общее количество обучающихся в детских спецшколах выросло до 2407 детей, а число обучающихся в общих средних учебных заведениях составило 396 человек. Согласно отчетам, можно установить, что пятеро учащихся были исключены из средних учебных заведений за неуспеваемость. Также за неуспеваемость были отчислены двое студентов вузов, однако общее количество студентов немного приросло и составило 205 человек. Определенной стабильностью в 1936 году отличалось и финансовое положение Всероссийского общества слепых. Общая сумма поступлений в кассы отделов и ячеек составила 3 миллиона 820 500 рублей, причем наблюдается превышение плана по дотациям из местных бюджетов, составивших 955 900 рублей, против запроектированных 769 000 рублей, что составило 124,3%. Важный и наглядный показатель деятельности ВОЗ, а именно количество ударников, стахановцев и отличников учебы, в 1936 году распределился следующим образом. 1863 ударника труда, 2308 стахановцев и 126 отличников учебы. Особо отмечалось, что производительность труда стахановцев составляет в среднем от 126 до 201% к норме. Следуя принципу, что страна должна знать своих героев, в следующем, 1937 году, в официальном отчете руководства ВОЗ о деятельности общества будут названы имена выдающихся ВОЗовцев-стахановцев, таких, например, как Вольман, токарь на заводе «Манометр», который выполнял норму на 183% и получал зарплату 260 рублей. Динер, работавший там же токарем, норму выполнял на 160% с зарплатой 200-250 рублей. Лисицын, рабочий артели «Эмос», где трудился электрообмотчиком, выполняя норму на 214% и получая зарплату в 381 рубль. Выдающийся труд незрячих стахановцев незамедлительно отображался в слепецкой периодике и стенгазетах. Наряду с высококлассными рабочими на предприятиях к 1937 году среди незрячих уже появились и свои ценнейшие кадры в области интеллектуальных профессий. Известно, что по РСФСР учился в средних и высших учебных заведениях в 1937 году 601 член ВОЗ. Наиболее выдающимися из закончивших вузы на тот момент являлись Трубицын, преподаватель диамата в мединституте, Пантрягин, математик, профессор МГУ, Белканов, историк казахского пединститута, Яковлев и Коваленко, скрипачи, окончившие консерваторию, Рязанцев, Добржинский, Белоруков, Шоев, Прохоров, Волгин, Соколов, писатели и поэты, Трехстель, окончил промышленную академию, работал на заводе «Земос» в Ленинграде, Слепой Георгов, Сверлов. Путем сбора информации о работающих и педагогах, и ученых, самого количества вовлеченных в этот труд незрячих, пользование ими специальными средствами, организация их труда и пожеланий, был сделан вывод, который озвучил уже упомянутый выше Владимир Сверлов, заключавшийся в том, что научная и научно-педагогическая работа является самой благодарной в отношении применения в ней труда слепых и должна быть рекомендована всем тем из них, умственные способности и вообще личные качества которых позволят им встать на путь ученого-исследователя или педагога. Отдельным элементом деятельности сотрудников ВОЗ в 1937 году явился вопрос о слепых массажистах и процессе подготовки таковых в кооперации с Народным комиссариатом здравоохранения. Специально на эту тему 17 декабря 1937 года было проведено совещание Центрального управления общества с присутствием на нем представителей Народного комиссариата здравоохранения СССР. Незрячий массажист Генералов, выступая на совещании, так описал свою жизнь и значение профессии массажиста в ней. «Массаж помог мне сделаться самостоятельным. В 1905 году я был музыкантом, работал в коллективе музыкантов, был холостым, но зарабатывал мало. Затем я делал щетки. Жил тоже неважно. Когда началась гражданская война, я кое-как кувыркался, пока советское государство не организовало курсы для слепых массажистов. С тех пор, как я стал массажистом, я начал неплохо зарабатывать. Я женился. Сейчас имею жену, двоих детей, живу прилично. Я приветствую начинание ВОСа организовать эти курсы массажистов с тем, чтобы слепые люди могли бы стать самостоятельными». Примером того, что обучение слепых массажу имеет под собой реальные основания и перспективы, служил также опыт Свердловского института травматологии и ортопедии, где по инициативе профессора Чаклина летом 1937 года были организованы курсы слепых массажистов. Если не считать в 1930 году опыта профессора Чистякова в Перми, который присоединил к сестринским курсам несколько слепых для изучения массажа, то эти свердловские курсы являются первыми в РСФСР. В ходе бурных обсуждений было принято решение тесно увязать вопрос подготовки слепых массажистов с постановлениями партии и правительства о подготовке кадров среднего медицинского персонала и продолжить работу в этом направлении с целью создания постоянного техникума для подготовки кадров квалифицированных массажистов. В дальнейшем слепые массажисты доказали свою несомненную эффективность и пользу, показав своей работой профессиональное отношение к делу и закрепив статус незрячего массажиста как высококвалифицированного работника. 1937 год отмечен в жизни Всероссийского общества слепых несколькими важными событиями, связанными в первую очередь с вопросом трудового устройства незрячих в различных системах. На прошедшем в июне 1937 года пленуме ВОЗ было решено передать все мастерские общества в полную собственность органам социального обеспечения, то есть Управлению производственных предприятий НКСО РСФСР, которая заведовала всей оперативно-хозяйственной деятельностью УПМ ВОЗ еще с 1935 года. Отчетливо осознавая, что ставка на трудовое устройство незрячих в артелях Всекооперсоюза, сделанная в первую и вторую пятилетку, себя не оправдала, руководство ВОЗ признает и то обстоятельство, что по состоянию на 1937 год в предприятиях ВОЗ почти полностью отсутствовали свободные рабочие места, а дальнейшее устройство в них слепых возможно было лишь при условии новых капиталовложений. Ситуация осложнялась еще и тем, что, согласно официальной статистике, на тот момент по РСФСР насчитывалось порядка 50 тысяч трудоспособных слепых, которым в ближайшие годы должна быть предоставлена работа. Как показывала вся практика работы ВОЗ, слепые закрепляются на работе, и их труд наиболее рационален, если они трудятся в специально организованных предприятиях слепых. Но в 1937 году число работающих в мастерских ВОЗ выросло всего лишь на 46 человек, до общего показателя в 5446 тружеников. И эта ничтожная цифра объясняется в первую очередь тем, что не производилось нового строительства мастерских управлением производственных предприятий НКСО РСФСР, а в принятых от ВОЗ мастерских рабочие места были в основном заполнены. Если возможности по трудоустройству в каких-то мастерских еще и имелись, то они не реализовывались ввиду отсутствия мест в общежитиях. Совокупность всех негативных факторов приводила правление общества к мысли о том, что одним из наиболее перспективных направлений трудового устройства незрячих остается по-прежнему сектор государственной промышленности, обладающий наиболее емким потенциалом. Однако и в данной сфере по состоянию на 1937 год имелось налицо снижение числа работающих слепых и серьезное невыполнение контрольных цифр, выразившееся в общем количестве работающих в данной области всего в 726 человек. Причинами послужили отсутствие общежитий и действия хозяйственников, которые отказывались принимать на работу слепых по причинам отсутствия распоряжения правительства и также боязни, что придется нести ответственность за увечья слепых в заводских условиях. Также непринятие слепых на квалифицированные работы происходило из-за неоднократных указаний со стороны старого руководства Наркомсобеса, запрещавших направлять слепых на работу в государственную промышленность. Между тем, практика работы слепых и исследовательские работы Центрального научно-исследовательского института экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов, ЦИТИН, показывали успешные результаты работы слепых на квалифицированных операциях токарей и револьверщиков на заводах «Манометр» в Москве, заводах номер 10 и 19 в Перми и Ижевском государственном заводе. Серьезные проблемы имелись с трудоустроенностью слепых в колхозах. Ввиду того, что слепые, проживающие в деревне, были очень разрознены и жили по 1-3 человека на одну деревню или село, создать ячейку ВОЗ при таком количестве слепых было невозможно. Поэтому обществом проводилась постоянная работа по концентрации слепых деревень в городах или в районных центрах. Подытоживая вышеперечисленное, можно сделать вывод, что основными проблемами в области трудового устройства незрячих являлись, во-первых, отсутствие собственной производственной базы ВОЗ, и как следствие невозможность полноценно формировать собственную финансовую стабильность и регулярность поступлений в кассу общества, а также тот факт, что ВОЗ обязывался выполнять контрольные цифры по трудоустройству слепых, в то время как хозяйственные органы, управляющие предприятиями, не были никем соответствующим образом обязаны строить производство и общежитие и принимать на работу слепых. Если прибавить к этому инфраструктурные проблемы, а именно отсутствие мест в общежитиях и отсутствие свободных рабочих мест в специальных предприятиях слепых, то картина получается полной. Наряду с массовым вовлечением в существующие хозяйственные системы, правление ставит вопрос и об усилении внимания к организации надомного труда незрячих. Стремясь расшить узкое место в вопросе нехватки рабочих мест в УПМ ВОЗ, в циркуляре за номером 1101 от 16 января 1937 года руководство общества призывает к тому, что работой на дому должны быть охвачены слепые, не имеющие возможности посещать производство, по болезни, престарелости или различным семейным обстоятельствам. А также в отдельных случаях этой работы могут быть охвачены вполне здоровые слепые при отсутствии свободных рабочих мест в мастерских и общежитиях ВОЗ. Работающие на дому слепые должны быть объединены в коллективы и прикреплены к производству для снабжения и обучения необходимым квалификациям. Конец 1937 года ознаменовался еще одним важным событием в деле трудового устройства и судьбе мастерских, в которых трудились незрячие работники. 17 декабря 1937 года Совет народных комиссаров РСФСР издал постановление, по которому все мастерские передавались наркоматам легкой и местной промышленности. Начинался третий этап функционирования УПМ ВОЗ, ознаменовавшийся для слепых тружеников ровно такими же проблемами, что и периоды нахождения в системе инвалидной кооперации и системе УПП НКСО РСФСР. Проблема трудового устройства незрячих в Наркомлегпроме и Наркомместпроме не решалась уже из-за того факта, что последние не были обязаны принимать на работу инвалидов в принятые предприятия. в результате чего в ряде областей просто отказывались принимать на работу слепых. По постановлению от 17 декабря 1937 года наркоматы легкой и местной промышленности не обязаны были заниматься расширением существующих и строительством новых предприятий и общежитий для слепых. Данные обстоятельства естественным образом приводили к тому, что текучесть слепых работников не прекращалась, усилился отток работающих членов ВОЗ, а культурно-массовая работа не могла продвигаться на должном уровне. По-прежнему оставалась актуальной и кадровая проблема для Всероссийского общества слепых. Из года в год она решалась по линии подготовки кадров, поднятия уровня знаний через курсовую сеть существующих кадров и путем выдвижения на руководящую работу лучших рабочих стахановцев и ударников производства. С кадровым вопросом было также тесно связано и то важнейшее обстоятельство, что с 1932 года не проводились отчетно-выборные кампании внутри Всероссийского общества слепых. Подобная ситуация вытекала из контекста времени, когда государственные органы всячески подавляли внутреннюю инициативу общественных организаций, борясь со всякого рода контрреволюционными элементами и уклонами. Для Всероссийского общества слепых это имело особое значение, так как само общество было построено на принципах общественной демократии, когда все органы снизу доверху должны были избираться и отчитываться перед членской массой и работать на основе критики и самокритики, развития инициативы и самодеятельности масс слепых. Конец 1937 года отмечен также наметившимся в первой половине 30-х годов уменьшением численности членов Всероссийского общества слепых. Если по состоянию на 1 января 1934 года таковых имелось 28 533 человека, то к 1 января 1938 года общество пришло с показателем в 17 730 членов. Основными причинами, вызвавшими резкий отток людей, оставались те же проблемы социально-бытового и трудового характера, а именно отсутствие жилищной площади в общежитиях, отсутствие свободных рабочих мест в специальных предприятиях, частых из-за отсутствия сырья простоев в специальных предприятиях кооперации инвалидов, что снижало зарплату и ухудшало материальное положение членов ВОЗ, а также плохое состояние столовых и общежитий. Однако те несомненные достижения в области улучшения жизни слепых людей в РСФСР и стойкость Всероссийского общества слепых перед лицом многочисленных вызовов и проблем не могли оставаться незамеченными. Стремясь подчеркнуть успех социалистической страны в деле организованного движения слепецких масс, государственными органами принимается решение об изготовлении фотовыставок о жизни слепых в РСФСР с целью их показа на Всемирной выставке в Париже летом 1937 года в грандиозном советском павильоне напротив Эйфелевой башни. Слухи об успешной работе общества доходили даже до далекого австралийского континента. Студент из Австралии Камиш Маккензи прислал письмо, в котором живо интересовался положением слепых в СССР и просил прислать ему данные о жизни и деятельности советских незрячих. Если эта переписка носила частный характер, то официальное американское общество помощи слепым просило ВОЗ прислать перечень изданий для слепых в СССР с целью включения их в статью в журнале, который сдавался американским обществом. Также следует отметить переписку с еврейским объединением слепых Палестины «Шешет» о работе Всероссийского общества слепых и положении слепых в РСФСР. 1937 год отмечен еще одним важным событием в деятельности Всероссийского общества слепых, а именно усилением внимания к интеллектуальным сферам применения труда незрячих. Создаются инициативные группы по организации секций интеллектуального труда при Мосгородделе ВОЗ, Ленинградском городском отделе ВОЗ и в Куйбышеве, а при Центральном правлении проходит специальное совещание слепых работников интеллектуального труда. На данном совещании приводятся результаты подробного анкетирования, проведенного Владимиром Сверловым, и указываются интеллектуальные профессии, которые наиболее популярны у слепых. Как следует из таблиц Сверлова, составленных на основе анкет, наиболее подходящим слепые работники интеллектуального труда считают педагогическое образование и работу школьного педагога. Далее, с большим отрывом, следует юридическое и экономическое образование и профессии юриста и планового экономиста. Отдельно отмечается, что выбирают данные направления и профессии как из интереса к делу, так и чисто по практическим соображениям. Причем особо подчеркивается то обстоятельство, что область интеллектуального применения подходит не всем. Участник совещания по фамилии Тернопольский прямо говорит об этом, заявляя, что «если мы увидим, что ученик годится только для работы на производстве, нужно ему сказать, что в ВУЗ тебе идти незачем». В ответ на это председатель общества Владимир Викторов, задача которого входила в том числе и поддержание определенного баланса различных взглядов на данную проблематику, в своем выступлении подчеркнул, что ни в коем случае не стоит умалять роль физического труда. Проведенный анализ показал, что слепые работники плохо подкованы по математике и географии, так как отсутствуют соответствующие учебники по данным дисциплинам, и необходимо всячески форсировать этот процесс. Участник совещания по фамилии Нарбеков отметил, что при всех сложностях, с которыми сталкиваются незрячие студенты, люди с недостаточным зрением или без всякого зрения не хуже усваивают знания и не менее эффективно делали работы, чем студенты нормальные. Важным вопросом совещания являлась слабая вооруженность слепых приборами и техническими приспособлениями, а также то, что многие пренебрегали пользоваться Брайлем. И на сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Всего вам доброго!